все противодействия врага, гонения и преследования, начиная с апостольских времен и вплоть до наших дней, должны закончиться полным поражением противника. Но Слово Божие и история подтверждают нечто большее. Дело не только в том, что врата ада не в силах одолеть и остановить дело Церкви Христовой, но, как ни странно, своим противлением враг содействует еще большему росту, развитию и успеху дела Божьего. Вот именно эту истину мы не должны забывать. Мы видим это из примера гонимой церкви, скрывавшейся в римских катакомбах. Она не только преодолела свирепость врага, но во время этих невероятных дьявольских атак укреплялась, становилась сильней. Она очищалась и расширяла свое влияние, завоевывая новые территории для своего Спасителя. Отсюда и появилось сказание «кровь мучеников – семя церкви». Или, как апостол Павел говорит в 8 главе послания к римлянам, «но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас». Эта истина ярко проиллюстрирована в нашем очередном разборе книги «Деяния». Сразу после убиения Стефана, в первом стихе 8 главы, мы читаем: «В те дни произошло великое гонение на церковь в Иерусалиме, и все, кроме апостолов, рассеялись по разным местам Иудеи и Самарии». И дальше в 4 стихе сказано: «Между тем рассеявшиеся ходили и благовествовали слово». Это, дорогие мои, прямой результат мученической смерти Стефана. Жестоко умертвив его, враг хотел подать сигнал к ликвидации церкви, сигнал к ее полному уничтожению. Что привело дьявола в такую ярость, что он заставил своих агентов убить Стефана? Если вы внимательно прочтете 7 главу, в которой записано свидетельство Стефана перед Синедрионом, то вы поймете, почему сатана так страшно рассвирепел. В своей речи с самого начала и до конца, один за другим, Стефан приводит факты из истории, доказывая, что, несмотря на все противодействия врага, победа всегда была за Богом. Но это еще не все. Сам враг невольно становится орудием в успешном выполнении плана Божьего. Мы видим это в самом великом преступлении врага – в распятии Спасителя. Таким образом, получается, что дьявол своим противлением становится исполнителем воли Божией, что способствует большему успеху благовествования, а, следовательно, поражению сатаны. В основном это и было темой речи Стефана, а его речь так разозлила противника, что он намерен был во что бы то ни стало на этот раз опровергнуть эту истину уничтожением Стефана. Для этого отец лжи возбуждает в членах Синедриона такую ненависть, что они по воле его убивают верного свидетеля Христова. Посмотрим теперь, как это посодействует большему успеху Евангелия. Я им покажу, что после этого настанет конец христианства. Так думал враг. И действительно, казалось, что убиением Стефана противник нанес смертельный удар церкви, ибо сказано: «В те дни произошло великое гонение на церковь в Иерусалиме, и все, кроме апостолов, рассеялись по разным местам Иудеи и Самарии». Вы представляете себе, что это было за гонение? И что тут произошло? Церковь, состоявшая из нескольких тысяч членов, была разбита вдребезги. Осталось не более десяток членов. Ее численность была сокращена до самого минимума. Враг одержал победу. Иерусалимская церковь, тогдашний центр последователей Христа, был ликвидирован. И еще вдобавок сказано: «И Савел терзал церковь, входя в домы и, влача мужчин и женщин, отдавал в темницу. Как рыкающий лев носился он от дома к дому, причиняя страдания верующим». Казалось, что победа за врагом. Наконец, церковь поражена. Но, благодарение Богу, на этом история церкви не кончилась. Она продолжается 4 стихом. Послушайте, что здесь сказано. «Между тем рассеявшиеся ходили и благовествовали слово». Слава и благодарение нашему Господу. И если не останавливаясь, вы будете читать дальше, вплоть до последнего стиха книги Деяния, то вы ясно увидите, кто победитель. Не без значения и то, что в последнем стихе книги Деяния вы обнаружите ту же самую истину, а именно, как бы ни свирепствовал враг, как бы он не пытался уничтожить Христову церковь, Господь будет иметь своих верных свидетелей, и история церкви будет продолжаться согласно словам этого последнего стиха. Послушайте. «Проповедуя Царствие Божие и уча о Господе Иисусе Христе со всяким дерзновением невозбранно». Вот оно, слово, отражающее в себе историю церкви. Невозбранно, беспрепятственно, победоносно. Да, и на этот раз, убив верного свидетеля, враг не учел силу двух слов в речи мученика Стефана. Но Бог. Враг думал, что он поставил точку. И тем не менее, начинается новое предложение. Но Бог. Нет, возлюбленные, Бог не признает точки, поставленной противником, убившим Стефана и начавшим гонение. Последнее слово еще не сказано, и Бог продолжает писать историю церкви. Видите, Бог держит в своей руке перо. Но вы спросите, что же он может написать после такой атаки врага? Слушайте, между тем рассеявшиеся ходили всюду и благовествовали слово. Скажите, кто бы подумал, что еще когда враги Христовы совещались об убийстве слуги Господнего, Бог уже назначил другого занять его место. И заместителем стал никто иной, как больше всех усердствовавший гонитель из вражеского лагеря. И самое интересное, что этот заместитель Стефана еще окажется самым эффективным сподвижником Христовым. Свидетель Божий умирает, но истина живет. Через свою смерть Стефан окажется семенем, падшим в землю, который принесет плод во 100 крат. Жатва будет невероятной. Да, самый жестокий преследователь, Савел Тарсианин, будет одним из плодов этого пшеничного зерна. Правда, мы должны продолжать читать книгу Деяния перед тем, как сможем увидеть, как взойдет из посеянного семени росток, как затем появится стебель и колос, который в свое время нальется зерном и, наконец, созреет. Но это только один плод семени, посеянного смертью Стефана. О первых плодах мы читаем здесь в 8 главе. Рассеяние множества миссионеров первоапостольской церкви по всей Иудее и Самарии. И здесь невольно приходят на память последние заветные слова нашего Спасителя. «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли». Как хорошо и приятно было верующим в Иерусалиме. Работа кипела, был огромный успех. Господь ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Церковь росла числом и укреплялась. Естественно, что необходимо продолжать здесь работу, если Господь дает такой успех. Разве сами результаты не доказывают, что следует сосредоточить все усилие именно в этом месте, раз Господь так явно благословляет? Казалось, так было бы правильно. Правда, это по человеческим рассуждениям, но у Бога были иные планы. В Христову программу входила не только евангелизация столицы, но всех ее окрестностей. И даже это еще не все. Нужно было евангелизировать Самарию и другие провинции до самого края земли. И здесь мы видим, как враг невольно содействует Богу и приводит в исполнение план расширения Царствия Божия. Центр разгромлен, и все его члены в рассеянии становятся благовестниками, и как раз по всей Иудее и Самарии точно так, как повелел им Христос. Итак, гонимая церковь становится первым миссионерским обществом. Каждый ее член становится миссионером, проповедником, благовестником, приобретателем душ для Христа. Читая истории церкви, вы обнаружите, что всегда, когда центр закреплялся под предлогом, что, мол, в рассеянии церковь ослабевает, такая концентрация сил всегда делала церковь непродуктивной. Но когда церковь была агрессивной, шла вперед, высылала миссионеров во все концы мира, тогда она не только росла численно, но и крепла духовно. Христос сказал: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари, и сей я с вами». Его присутствие гарантировано тем, которые исполняют его волю и несут благую весть погибающему люду. Первоапостольская церковь была сопоставлена с теми же умыслами врага, который обессиливает современное христианство, а именно сидеть в облюбованном уголке и довольствоваться местным успехом. Чтобы рассеять своих детей, Господь допустил врагу разогнать церковь. И таким образом не только в Иерусалиме, но и в других местах было посеяно благое семя. Так что это жестокое преследование способствовало тому, что каждый член молодой церкви стал миссионером. И нам, дорогие друзья, относятся предупредительные слова Соломона: «Кто наблюдает ветер, тому не сеять, и кто смотрит на облака, тому не жать». Таким образом, бури гонения, добрые семена, скопившиеся в амбаре Иерусалимской церкви, были рассеяны по всей Иудее, Самарии и даже до края земли. Господь исполнил свой план расширения Царствия Божия при непосредственном содействии самого врага. И вы помните, что Христос сказал: «Вы будете мне свидетелями не только в Иерусалиме, и не только во всей Иудее, но и в Самарии». Какое значение имеет Самария? Во-первых, следует иметь в виду, что самаряне были исключены из общества иудеев и считались нечистыми. Естественно, что христиане-иудеи не решились бы сообщаться с ними, а тем более пойти к ним проповедовать. Какой ущерб наносит делу Божие наши предрассудки и предубеждения? И вот для того, чтобы пробить эту стену, Бог должен был послать гонения. Да, только в результате этой ужасной атаки дьявола на церковь благая весть достигла и Самарии. И первым благовестником среди самарян был Филипп. В 5 стихе 8 главы книги Деяний мы читаем: «Так Филипп пришел в город Самарийский и проповедовал им Христа». Если бы не было этого гонения, или если бы оно не было таким суровым, то благая весть не достигла бы этой территории, предназначенной для евангелизации. Христос сказал: «Вы будете свидетелями и в Самарии». Итак, Савел, разрушая Иерусалимскую церковь, сам, не сознавая того, закладывал основы евангелизации среди язычников. Самаряне были первым звеном. Для Евангелия это был мост от иудеев к язычникам. Интересно также, что по провидению Божьему именно Савлу, терзавшему церковь, суждено было стать апостолом язычников. О, бездна богатства и премудрости и ведения Божие! Как непостижимы судьбы его и неследимы пути его! Кто познал ум Господень или кто был советником ему? Да, как часто действия Божие сокрыты от нас. Но можем ли мы верить, что во всех обстоятельствах нашей жизни его рука продолжает направлять нас по стезям его? Теперь, читая эту историю, нам легко увидеть, что каждая страница написана рукой Божьей. Но Господь хочет, чтобы мы верили, что и в настоящий момент он является автором истории церкви. То, что он начал тогда, он продолжает делать сегодня. Да, то, что казалось потерей, гибелью, обернулось спасением. И то, что человек считал жестоким, бедственным, и неудачным превратилось в величайшую победу для Царствия Божия. Поэтому в 5 стихе 8 главы мы читаем «так», то есть по причине сурового гонения Филипп пришел в город Самарийский и проповедовал им Христа. И какими чудными были результаты служения Филиппа, первого проповедника Евангелия за пределами иудейской среды. Евреи считали самарян язычниками, несмотря на то, что они были смешаны с иудеями. Каково должно было быть удивление иудеев-христиан, когда они узнали, что этот полуязыческий народ, как мы здесь читаем, единодушно внимал тому, что говорил Филипп. И дальше написано «и была радость великая в том городе». Таким было начало обращения язычников, и началось оно с убиением Стефана и гонения, начатого Савлом. Да, открывается новая глава в истории Первоапостольской Церкви. Благую весть услышали полуязычники-самаряне. Но Господь сказал, что вы будете мне свидетелями не только в Иерусалиме, не только во всей Иудее и не только в Самаре, но даже до края земли. Круг влияния Церкви Христовой должен был расшириться. Евангелие должно было проповедоваться не только в Иудее и полуязыческой Самарии, но греки и прочие язычники, включая эфиоплян, в далекой Африке должны были услышать его. Поэтому мы читаем в 11 главе, в 19 стихе, «Между тем рассеявшиеся от гонения, бывшие после Стефана, прошли до Финики и Кипра и Антиохии». Но тут сказано, что эти миссионеры, изгнанные из Иерусалима, никому не проповедовали слово, кроме иудеев. То есть иудеи-христиане свидетельствовали только иудеям, своим соотечественникам, проживающим в этих местах. Однако среди них были и подобные Филиппу, дерзнувшие пересечь границы предрассудков. И в 20 стихе мы читаем, были же некоторые из них кипряне и киренейцы, то есть иудеи из этих мест, которые, пришедшие в Антиохию, говорили эллинам, то есть грекам, благовествуя Господа Иисуса. И была рука Господня с ними, и великое число, уверовав, обратилось к Господу. Кто они, эти благовествовавшие Господа Иисуса? Проповедники? Может быть, среди них были проповедники, но вряд ли все они были проповедниками. По всей вероятности, в большинстве это были рядовые члены церкви, оказавшиеся в рассеянии по провидению Божьему. Однако каждый из них стал миссионером, свидетелем. Когда перед своим восхищением на небо Христос сказал 120 последователям, «Вы будете мне свидетелями», разве Он ограничил свое слово только апостолам или проповедникам? Нет. Он обращался ко всем этим верующим. Эти 120 и были церковью. Они являются представителями всей церкви, всех времен, включая и нас, дорогие братья и сестры. Слова Иакова, обращенные к находящимся в рассеянии, относятся и к нам, возлюбленные. Кто рассеял этих последователей Христа? Бог, дорогие мои, Бог допустил преследование и гонение. Он, суверенный Бог, великий сеятель. Он знает каждое свое семя и опускает его в такую почву, в таком месте, где оно принесет наибольший плод. Вы думаете, по ошибке Павел попадает в римскую темницу? О, нет, дорогие мои, там были души, люди, в том числе сторожившие его, которые должны были услышать Слово Божие. Вот почему Павел мог позже написать об этих уверовавших душах из Кесарева дома приветственные слова верующим в Филиппах. «Семя, посеянное великим сеятелем в темнице, принесло свой чудный плод». А послушайте, какие сильные и победоносные слова апостол Павел пишет своему сотруднику Тимофею из другой темницы, из которой ему уже не суждено было выйти. «Я страдаю даже до уз, как злодей, но для Слова Божия нет уз». Благодарение ему вовек. И вот нам, возлюбленные, промыслом Божьим, рассеянным по разным местам, Иаков велит радоваться, слушайте, находящимся в рассеянии, радоваться. Те, которым писал Яков, находились среди враждебно настроенных людей, и тем не менее он говорит им с великой радостью: принимайте, братья мои, это провидение Божие. Дорогие мои, каждый из нас, без исключения, как семя, посажен самим Господом в такую почву, которая наиболее способствует нашему духовному росту и благу всего Царствия Божия. Разве это не причина для радости, дорогие мои? Знание, что и нас объемлет этот чудный план Божий, что руководящий промысел Божий ведет нас к великой божественной цели. Да, слава нашему Господу, что рука Господня пишет не только истории церкви, но и истории каждого ее члена в отдельности. Но только чадо Божие может иметь эту уверенность и радость. Только любящий Бога, призванный по его изволению, может с уверенностью сказать, что бы ни случилось, для него все содействует ко благу. Являешься ли ты, мой дорогой друг, этим чадом Божьим? Пережил ли ты второе рождение, рождение от Бога? Если нет, то ты сейчас можешь родиться свыше, исповедовав свой грех Богу и приняв Сына Его, Иисуса Христа, своим личным Спасителем. Немедли, сделай это сейчас там, у твоего радиоприемника. И тогда ты сможешь радоваться со всеми святыми, что всей твоей жизнью, мельчайшими ее деталями, руководит любящий тебя Бог. Воистину, радостно знать, что твоя жизнь не бесцельна. В ней есть значение и смысл, и она является частью великого плана и намерения Божьи. Да, слава и благодарность нашему Господу за бездну богатства и премудрости и ведение Его. Благодарение Ему за непостижимые судьбы Его и за неисследимые пути Его.